Сайт «Арзамас», музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» и фестиваль «Толстой Викенд» представляют курс «Лев Толстой против всех». Лекция первая. «Лев Толстой и семья». Автор Павел Басинский.
Семейная тема, пожалуй, важнейшая и в жизни, и в творчестве Толстого. Давайте сначала обратимся к творчеству. Вот смотрите, первое произведение Толстого, дебютное, «Повесть детства», она ведь посвящена не только детству. Конечно, здесь очень важна тема семьи, тема отца, матери. И вспомним, что детство Николеньки Иртенева заканчивается когда? Она заканчивается, когда умирает его мать. Вот смерть матери – это конец детства. Это начало как бы другой совершенно жизни. Это потеря райского состояния души. Надо сказать, что почти все ранние произведения Толстого, они так или иначе автобиографичны. Ну, по крайней мере, имеют какие-то автобиографические истоки, какие-то автобиографические мотивы. И вот эта тема, тема смерти матери, она была и в жизни Толстого, но это было несколько иначе. Николенька Иртенев теряет свою мать, когда он, в общем, находится уже в сознательном возрасте. Он понимает, что вот мамы нет, вот она стала тело, маменьки нет, вот, так сказать, гроб. А Толстой потерял свою мать, когда ему не было еще и 2 лет. Толстой ведь, в общем, вырос сначала полусиротой, а потом 8 лет он теряет отца. Братья Толстых было 4, и сестра Маша становится сиротами, будучи несовершеннолетними. И происходит их такое мытарство по опекуншам, по сестрам отца. Сначала они живут в Москве у тетушки Александры Ильиничны Остен-Сакон, потом переезжают в Казань к другой сестре отца, Пелагеи Ильиничны. И тетушки, в общем-то, и любили, конечно, своих племянников и племянницу, но у них были свои проблемы, и поэтому детство и отрочество Толстого прошли, в общем, такой бессемейной обстановке. Именно поэтому в детстве для него так важно показать вот эту семейную основу. То, что детство счастливо, когда есть мать и отец. Когда мать умирает, детство кончается. Но давайте посмотрим следующее произведение Толстого. Вот, казалось бы, казаки, да? Каким образом это связано с темой семьи? Ну, Оленин бежит на Кавказ, потом бежит с Кавказа. Молодой человек ищет себя и так далее, и так далее. Но в казаках есть один очень важный момент, когда вот этот старый казак Ерошка говорит Оленину, что ты нелюбимый какой-то. Вот этот момент, что он нелюбимый, не то, что даже женщины его не любят, хотя понятно, что Марьяна казачка, она как бы и готова там за подарки, там прочее, вступить в какие-то отношения с ним, но она не любит его и не полюбит никогда, и он это понимает. Вот нелюбимый не может найти свое пристанище, обрести свою семью. Это не отчетливо, но, в общем-то, понятно из казаков, если внимательно читать эту вещь. Поэтому он бежит, поэтому он перекати поле. Не случайно Толстой вначале хотел назвать казаки беглец. И это тоже автобиографическая тема для Толстого, потому что сам Толстой бежал все время. В 1847 году, когда они с братьями находятся в Казани, кстати говоря, отъезд Оленина очень напоминает отъезд Толстого из Казани. Младший брат Лев достигает своего совершеннолетия. В это время братья старшие заканчивают университет казанский, а Толстой только поступил в него, да еще и перевелся с одного, значит, факультета на другой. Он достигает совершеннолетия, и братья делят наследство отца. Они ждали, когда младший брат достигнет совершеннолетия. Делит наследство отца, и Лев выпрашивает у братьев, имений несколько было. Была не только Ясная Поляна, было Пирогово, очень богатое имение, было Никольское, очень богатое имение. Лев выпрашивает у братьев именно Ясную Поляну. Ему нужна Ясная Поляна, родовое имение, он хочет туда. Хотя оно не самое богатое, пожалуй, даже самое бедное из всех имений, которые были у их отца Николая Ильича. Почему? Это очень интересный момент. Толстой впоследствии признавался братьям, что он мечтал завести свою семью с 15 лет. Ну, о чем мечтают дети в 15 лет? Я не знаю, уехать в Америку, там, стать офицером, путешествовать, там, что-то еще. А Лев в 15 лет мечтает стать семейным человеком. Я думаю, что это связано именно вот с тем, что пройдя вот этот опыт сиротства, вот этот опыт мытарства, опекуншин, переездов вот этих, Лев мечтал как бы продолжить вот эту семейную линию Толстых. Он брал на себя ответственность, обязанность продолжения вот этого семейного рода. Именно поэтому хотел уехать в Ясную Поляну. Любопытно, что никто из братьев Толстых, кроме Льва, так толком не обрел настоящую семью. Старший Николай, ну тут просто был такой закоренелый холостяк, к тому же он рано умер в 60-м году от чахотки, кстати говоря, на руках у Льва. Второй Сергей жил семейной жизнью, но она была очень странная. Он выкупил из табора цыганку Машу Шишкину, в которую влюбился, и, в общем, прожил с ней до конца своих дней, до 1904 года. Но, конечно, это был такой мезальянс. Она была необразована, она курила трубку, раскладывала пасьянсы. А надо знать, Сергей Николаевич, старший брат Толстого, отчасти прототип князя Болконского в «Войне и мире». То есть это острослов, это умница, человек, который очень много читал. Вот такая была семейная жизнь. Что касается другого брата Дмитрия, тот совсем был несчастлив. Он тоже рано умер от чахотки, и незадолго до смерти он сошелся с девушкой из публичного дома, которую выкупил тоже из публичного дома. Этот момент описан в «Анне Карениной», когда Константин Левин приезжает к своему брату Николаю, который умирает от чахотки. Вот та самая рябая Маша, которая ухаживает за ним, это вот та самая Маша, которая была при последних днях Мити, одного из братьев Толстых. Несчастлива в своей семейной жизни оказалась и Маша, сестра. Она вышла замуж за своего дальнего родственника Валериана Толстого. У них были дети. Но он был вот такой Стива Облонский из «Анны Карениной». Не пропускал ни одной женщины. И в конце концов, а Мария Николаевна была очень гордая женщина, она ушла от своего мужа. Некоторое время жила с братом, Львом как раз в Москве, он снимал для нее и ее детей квартиру, потом уехала за границу, потом стала монахиней, у нее была такая сложная очень судьба, но семейная жизнь не получилась. И вот однажды Маша Толстая, Мария Николаевна, когда она была за границей, она написала Льву очень интересное письмо. Она написала: «Ну хоть бы кто-нибудь из нас Толстых был бы счастлив в семейной жизни». И вот мне кажется, что Толстой взял на себя эту обязанность. При том, что когда ведь Толстой женится на Сонечке Берс, которая станет Софьей Андреевной Толстой, графиней, это 1862 год, Толстой уже, в общем, достаточно состоявшийся человек. Он отслужил на Кавказе, потом, как широко известно, безусловно, воевал в Севастополе. Но к тому времени он уже довольно известный писатель. Уже опубликовано «Детство, утрочество, юность», а самое главное, опубликованы «Севастопольские очерки», которые потом будут названы «Севастопольскими рассказами». И это очерки, которые оценил Александр II. Он был в восторге просто. Ну, не говоря уже о том, что эти очерки очень высоко оценили писатели того времени, Тургенев, Некрасов. Толстой помещик, Толстой писатель известный, и, строго говоря, ну, можно было оставить имение на управляющего, уехать за границу. Он, кстати говоря, едет за границу, у него два заграничных путешествия, он очень интересуется Европой, Женева, Берлин, он едет в Англию, встречается с Герценом. Вот мог бы как Тургенев, да, Тургенев главным образом жил, конечно, за границей во Франции, с Пасхой приезжал охотиться, так сказать, припадать к корням, но жил за границей. Также мог жить и Толстой, безусловно, но Толстой планирует себе совершенно другую жизнь. Он целенаправленно начинает искать невесту. Сначала появляется Валерия Арсеньева, молодая девушка, соседка его по имению. Он был ее опекуном, она была сиротой. Не получается, вот не сходится. Потом возникает дочь великого русского поэта Тютчева, Екатерина Тютчева. Тютчев – любимый поэт Толстого. И все вроде бы вот идет к женитьбе, к тому, что он сделает предложение, нет, тоже не устраивает. Потом Дондукова-Корсакова, это племянница вице-президента Академии наук, о котором Александр Сергеевич Пушкин написал такие язвительные строки: в Академии наук заседает князь Дундук и так далее. Милая девушка, они знакомятся за границей, тоже. Были другие, в общем, претендентки. Толстой именно ищет невесту и, наконец, находит Сонечку Берс. Семья Берсов была близка к семейству Толстого. Дело в том, что дед Софьи Андреевны Исленев, он был дружен с отцом Льва Николаевича, Николаем Ильичем. Они вместе охотились, они, так сказать, приезжали в гости друг к другу в имение. Так что Толстой приехал к Берсам впервые. Он приехал к матери Соне, которую он знал с детства. И там знакомится с тремя девочками. Как он пишет, милые девочки. Это Лиза старшая, это Соня, средняя сестра, это Таня младшая. И действительно, еще девочки. Никаких, так сказать, планов на женитьбу Толстого на ком-то из них, разумеется, еще быть, так сказать, не может. Но вот потом, когда Толстой снова появляется в семействе Берсов в 60-е годы, он уже совершенно иначе смотрит на этих девочек. И больше того, пишет Марии Николаевне, своей сестре, что «Маша, если я когда-нибудь выйду замуж, то на Берсах», пишет он. То есть он еще не выбрал, он как бы вот определяется. И определяется он, в конце концов, на Соне. Впоследствии, дело в том, что семейная жизнь Толстого, она, конечно, изучена вдоль и поперек, об этом написано огромное количество книг, исследований. Всегда, так сказать, ставился вопрос, вот насколько Соня, Софья Андреевна соответствовала гению, да, Льва Николаевича. Она, безусловно, ему соответствовала. Больше того, я думаю, что Толстой сделал очень точный выбор. Примерно понимая характеры двух других сестер, Соне была правильный выбор. Но любопытно, что когда после такого скоропалительного венчания в Кремлевской церкви они уезжают в Ясную Поляну, Толстой записывает в дневнике два слова «не она». И вот эти два слова будущие биографы Толстого трактуют очень по-разному. Что значит «не она», поскольку Толстой до этого перебрал, так сказать, несколько невест. Вот что Соня тоже оказалась не она. И из этого иногда делают вывод, что, может быть, Толстой не любил свою жену, а вот так скоропалительно женился, совершил ошибку, тем более, что потом действительно были конфликты. Я думаю, дело не в этом. Дело в том, что Толстой действительно очень долго искал себе невесту, очень долго подбирал жену, и поэтому как бы в этот момент он еще продолжает сомневаться. Но последующая жизнь, по крайней мере, 15 лет последующей семейной жизни Толстых, это, безусловно, абсолютное счастье. Да, с конфликтами, да, со слезами с ее стороны, так сказать, сердитостями какими-то с его стороны. Главный конфликт, который происходил в семье Толстого в это время, был связан с тем, что до брака у Толстого была связь с крестьянкой, с Аксиньей Базыкиной, от которой родился внебрачный ребенок. Об этом впоследствии Толстой напишет одно из самых сильных своих произведений – «Повесть «Дьявол». И когда он его напишет, он будет прятать рукопись этого произведения 20 лет в обшивке кресла, чтобы этот текст не нашла Софья Андреевна. Почему? Потому что когда молодая Соня приезжает в Ясную Поляну, она, в общем, да, она сталкивается с ситуацией, что в имении живет женщина, у которой была связь с ее мужем до брака, и живет небрачный сын. Это, конечно, ее, так сказать, обижает, и это приводит к некоторым конфликтам. Но, тем не менее, вот эти 15 лет семейной жизни, чтобы понять, насколько они были плодотворны для Толстого, достаточно сказать одно. За это время были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина». Это два произведения, которые сегодня составляют главную мировую славу Толстого, безусловно. Когда Толстой пишет эти вещи, то Софья Андреевна не просто является его женой, подругой, она является его сотрудницей. Она по несколько раз переписывает черновики «Войны и мира» Анны Карениной, помогает мужу с советами по части женских образов. И, наконец, если мы возьмем Анну Каренину, то ведь история любви, женитьбы и семейной жизни Кити и Левина – это абсолютный слепок истории любви, женитьбы и первых лет семейной жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. В Анне Карениной это воспроизведено, ну, просто буквально, скажем, когда Левин сватается к Кити Щербацкой и на ламберном столике пишет начальными буквами признание в любви и предложение, значит, руки и сердца, а Кити угадывает по начальным буквам, что он хочет сказать, это действительно происходило между Львом Николаевичем и Соней, он тоже писал на ламберном столике. Другое дело, как впоследствии писала очевидец этого события, младшая сестра Соня Таня. Соня не угадывала, конечно, по первым буквам, что он хотел там написать, он ей подсказывал, но тем не менее это, так сказать, перенесено. И дальнейшая жизнь вот Кити и Левина в имении, вот те проблемы, которые возникают в семейной жизни, радости там и горе там и так далее, это все, в общем, списано с их жизни, безусловно. После того, как Толстой сделал предложение Софье Андреевне, он совершил одну роковую ошибку. Эта роковая ошибка описана в «Анне Карениной». Точно такую же роковую ошибку совершает Константин Левин. Что делает Лев Николаевич? Дело в том, что вести дневники в то время было принято. Другое дело, что для Толстого дневник был не просто дневником. Вообще в поздние годы Толстой говорил, что дневник – это главное, что он написал. Он ценил свой дневник выше даже «Войны и мира» там, и «Анны Карениной». В своих ранних дневниках, которые Толстой вел до женитьбы, он был предельно искренен. И он в том числе рассказывал там о тех вещах, о которых, ну, в общем-то, молодой жене не принято рассказывать. Потому что, были, конечно, у него, как у всякого молодого человека, у офицера, у человека, который путешествовал за границей, у него были связи с женщинами, мимолетные, случайные. Наконец, была связь с Аксиньей в Ясной Поляне, рождение внебрачного сына. И все это Толстой, я бы сказал, с излишней тщательностью записывал в своем дневнике раннем. Поэтому, когда читаешь этот дневник, то, особенно у несведущего читателя, может возникнуть такое ощущение, что Толстой слишком увлекался этим, что вот он был, чуть ли, так сказать, не эротоман, молодой Толстой. На самом деле это не так. Дело в том, что Толстой как раз слишком болезненно к этому относился. Вот каждой такой связи он стыдился, именно поэтому очень так пристально обращал внимание на все эти случаи, все их фиксировал, чтобы потом раскаиваться. И когда он сделал предложение Сонечке, и она согласилась стать его женой, он совершил поступок, на мой взгляд, совершенно неправильный. Он показал ей вот эти ранние дневники, больше того, он заставил их ее прочитать. Для чего он это сделал? Объяснений этому может быть несколько. Первое – это то, что Толстой хотел быть честным перед своей будущей женой, что вот знай, какой я был, чтобы у тебя не было иллюзий по этому поводу. Вот принимаешь меня таким или не принимаешь? Если принимаешь, значит, будет вот семейная жизнь. С другой стороны, есть и более простое объяснение. Поскольку в этих дневниках была описана история его связи с Аксиньей и рождение внебрачного сына, Толстой ведь понимал, что когда Соня приедет в Ясную Поляну, ей все равно это станет известно. Ей стало, конечно, об этом известно, потому что об этом знали в имении. И Толстой просто не хотел, чтобы это было для нее неожиданностью. Но можно было рассказать об этом. Нет, он, тем не менее, заставил ее прочитать эти дневники. И это был роковой момент в их жизни, потому что Соня очень болезненно восприняла эти дневники. И больше того, она не могла забыть их на протяжении всей их последующей семейной жизни. Когда читаешь ее собственный дневник, она написала очень талантливый дневник. Дневник Софьи Андреевны принадлежит, я считаю, вообще к лучшим женским дневникам, вообще когда-либо написанных в мире. То видишь, как она часто вспоминала про этот ранний дневник. Вот этот дневник, он стал такой как бы бомбой, заложенной в семейное счастье Толстых. Не нужно было этим дневником, в общем, шокировать молодую девушку. Но, тем не менее, Толстой это сделал. Трудно судить, прав он или не прав. Я думаю, что это была все-таки его ошибка. Но вот за эти 15 лет, с 62 по 77 год, можно считать, что Толстой, безусловно, счастлив в семейной жизни, Софья Андреевна счастлива, у них рождаются дети, один за другим. Но в 77 году, Толстой именно 77 год, он называл это точно, с Толстым начинается то, что впоследствии стали называть его духовным переворотом. О духовном перевороте Толстого можно долго говорить, но суть в том, что после этого переворота рождается новый Толстой. Он совершенно иначе смотрит не только на семью, а вообще на жизнь, вообще на мир. То, что ему раньше казалось черным, теперь представляется белым. То, что раньше представлялось белым, теперь представляется черным. Если говорить о семье, то первые вот эти 15 лет Толстой ведь, в общем, такой ну, правильный муж, правильный помещик, правильный писатель, он стяжатель, он покупает новые имения в Самарской губернии. Это дешевые земли, он знает, что потом они будут стоить дороже, потому что это чернозем. Он заламывает большие гонорары у издателей, он уходит от Некрасова к Каткову из «Современника» в «Русский вестник», потому что Катков платит больше. И вообще, так сказать, в планах его семейных это вот много детей, много денег, большое наследство, которое он оставит детям и так далее. А вот с конца 70-х, начала 80-х годов это совершенно другой Толстой. Толстой, который приходит к идее, что собственность зло, деньги – безусловное зло, от всего этого нужно освобождаться. Если мы почитаем тот проект семейной жизни, который Толстой записал в своем дневнике в начале 80-х годов, и который он, слава богу, не показал Софье Андреевне, потому что она просто с ума бы сошла, если бы прочитала этот текст, то увидим, что это проект просто семейной коммуны. Две комнаты. В одной живут мужчины, в другой – женщины. Одна комната для уединения, как он пишет, то есть, ну уж кто совсем отчаяться жить, вот уйти поплакаться там одному. Свой огород, на котором работают все, и все остальное раздать нищим. Софья Андреевна, конечно, ну, он ей не показал, так сказать, этот проект в написанном виде, но на словах-то он его высказывал, безусловно. И вот с этого момента в семье начинаются очень серьезные конфликты, потому что Софья Андреевна не идет, не соглашается вот на этот новый проект жизни. И в связи с этим тоже впоследствии у биографа возникал целый ряд вопросов. Вот с чем это было связано? Что она была жадной очень, она, так сказать, хотела много денег, она не понимала своего мужа. Это все не так. Софья Андреевна не была жадной женщиной, и она прекрасно понимала своего мужа. Вообще она была женщиной очень умной, она очень тонко понимала его творчество и, в общем, понимала те взгляды, к которым он пришел. Но положение было таково, что когда с Толстым происходит духовный переворот, именно в этот момент семья оказывается самой многочисленной. В семье семеро детей. Вообще Софья Андреевна родила 13 детей, но дело в том, что половина из них, как это вообще обычно случалось в XIX веке, умерла в младенчестве. Медицина была просто достаточно низкого уровня, антибиотиков не было, детская смертность была очень высока. Так вот, к моменту духовного переворота Толстого семья самая многочисленная. Причем старший, Сергей, должен поступать в университет. Другие два его брата, Илья и Лев, должны поступать в гимназию. Татьяна, вторая по старшинству, девушка, ей надо выходить замуж. Она очень талантливая художница, ее талант признавал никто иной, как Илья Ефимович Репин. Она поступает в Московское училище живописи, зодчества и ваяния. И семья переезжает в связи с этим из Ясной Поляны в Москву. А с другой стороны, на руках Софьи Андреевны еще грудные просто дети, малолетние абсолютно. И вот в этой ситуации, конечно, встать на стороне мужа она не может, она понимает, что это невозможно. Больше того, я думаю, что и Толстой понимал, что это невозможно, и именно в силу этого затем искал какой-то компромисс с тем, чтобы примирить свои вот эти взгляды с семьей. Вот дальнейшая жизнь Толстого и Софьи Андреевны – это как раз череда поисков вот таких компромиссов. Прежде всего, Толстой не отказывается от собственности, а переписывает собственность на жену и детей. Это происходит в начале 90-х годов. Софья Андреевна становится владелицей Ясной Поляны. И фактически на нее взваливаются все хозяйственные заботы. Одновременно она является издательницей своего мужа. Об этом не все знают, что Софья Андреевна сама издавала его произведения, то есть отвозила в типографии, затем складировала книги в московском доме в Хамовниках, и туда приезжали оптовые книгопродавцы, и вот таким образом они распространялись. Одновременно в начале 90-х годов Толстой пытается полностью отказаться от авторских прав. Это удивительная вещь, когда писатель считает, что он ничего не должен получать за свои произведения. Что, ну, литература – это духовное дело, поэтому за это получать деньги нельзя. А доходы от сочинения Толстого – это главные доходы семьи. Главные доходы была не Ясная Поляна, а именно его сочинение. И опять они находят компромисс. Софья Андреевна получает право издавать те произведения, которые Толстой написал до 1881 года, а это и «Война и мир», «Анна Каренина», и «Казаки», и «Севастопольские рассказы», автобиографическая трилогия «Детство, отрочество, юность», то есть как бы золотой Толстой, да, вот в нашем представлении сегодня. Но все, что он пишет после 1881 года, уже и не принадлежит и безвозмездно расходится по издателям. Одновременно в семье Толстых появляется человек, о котором нельзя, конечно, не упомянуть, если говорить о семейной биографии Толстого. Это Владимир Григорьевич Чертков. Фигура очень загадочная, неоднозначная. Фигура, о которой до сих пор спорят. Владимир Григорьевич Чертков, конечно, сыграл тяжелую, в общем, будем говорить, прямо такую зловещую роль в семейной истории Толстых. В то же время Чертков был, безусловно, самым преданным учеником Толстого, вот Толстого после духовного переворота. Чертков происходил из богатой очень семьи. Ему прочили блестящую совершенно карьеру армейскую. Но в 83-м году он приходит к Толстому, просто буквально приходит к нему в дом в Хамовниках в Москве и, что называется, отдает себя ему в услужение. То есть он готов служить Толстому всю жизнь. Он прочитал его сочинения, вот эти вот написанные после духовного переворота, религиозные сочинения, «Исповедь», «В чем моя вера» и другие, и он их абсолютно разделяет. И впоследствии Чертков, конечно, сыграл очень большую роль в распространении пропаганды вот этих сочинений Толстого во всем мире. Он сам их переводил, находил переводчиков, он это печатал за границей, ведь все религиозные сочинения Толстого в России были, в общем, запрещены духовной цензурой, потому что они не совпадали с церковной позицией. Чертков печатал их за границей, это привозилось сюда, это распространялось и там, и здесь. Чертков очень много еще сделал для сохранения архива Толстого, это тоже очень важно. Но в плане семейной биографии он, конечно, сыграл роковую роль, потому что с определенного момента он вступает в очень такой жесткий конфликт с Софьей Андреевной. Она не желает отдавать своего мужа. Она считает, и не без оснований считает, что, в общем, Лев Николаевич еще и отец семейства большого, и он должен, так сказать, служить семье, а не только всему миру. А Чертков убежден в том, что Толстой принадлежит миру, он семье не может принадлежать, это достояние человечества. И вот этот конфликт, когда главный ученик, да, самый преданный ученик, считает себя человеком куда более близким гению, нежели его жена, а жена с этим на полных основаниях не соглашается, вот это было причиной вот этого такого жестокого конфликта между ними, который в конце концов приводит к тому, что Чертков уговаривает Толстого написать завещание, в котором не упоминалась бы его жена. Завещание на литературные права, это было самое главное, кто будет распоряжаться наследием Толстого после его смерти. И вот это завещание, которое Толстой под давлением Черткова написал, в котором не была упомянута Софья Андреевна, стало одной из главных причин его ухода из Ясной Поляны, потому что слухи о том, что такое завещание написано, до нее все-таки доходили, возникали конфликты, и осенью 1910 года Толстой уходит из Ясной Поляны, уезжает со своим другом доктором Маковицким и умирает на станции Остапова. Софью Андреевну даже не пустили к умиравшему мужу. Это была действительно очень трагическая такая ситуация. То есть, казалось бы, катастрофа, да, вот семейная жизнь заканчивается катастрофой, да, но это катастрофа, которая имела в прелюдию 48 лет. Они прожили с Софьей Андреевной 48 лет. Она родила 13 детей. Потомков Толстого сегодня по всему миру, прямых потомков Толстого, насчитывается больше 350 человек. Они живут, ну, буквально там во всех странах мира, и они знают друг друга. Они переписываются, они раз в два года, может быть, там не в полном составе, но достаточно большом составе, съезжаются в Ясной Поляне. Я не знаю другого писателя, у которого была бы такая долгая и при жизни, и после жизни семейная история, как у Толстого. Семейная тема, она организует творчество Толстого. Вот возьмите «Войну и мир». Да, эпопея, да, история народной войны. Но попробуйте убрать из «Войны и мира» семейные линии Ростовых, Болконских, историю несчастной женитьбы Пьера и затем его женитьбы на Наташе Ростовой, и вы увидите, что это эпопея распадется просто на отдельные военные эпизоды и размышления Толстого по поводу этих военных эпизодов. То есть семейные линии, а это отражение семейной линии самого Толстого, потому что Ростовы – это Толстые, Болконский – это Волконский, это линия матери Толстого. В Пере, конечно, он в какой-то степени изобразил самого себя. Семейная история, она цементирует этот роман, она придает ему фабульность и пронизывает этот роман. Но даже если мы возьмем позднее произведение Толстого, когда у него, конечно, изменился взгляд очень сильно на семью, семейная тема все равно все время возникает. Вот я уже упомянул повесть «Дьявол» начала 90-х годов, но тогда же, в начале 90-х годов, появляется «Крейцерова соната», произведение, которое полностью посвящено семейной теме, теме ревности, произведение, которое заканчивается, оно начинается с убийства жены и затем, так сказать, вот монолога Познышева о том, почему он это сделал. Но любопытно, что если мы возьмем даже последнее крупное законченное произведение Толстого, повесть «Хаджимурат», в котором, казалось бы, нет никакой семейной темы. Это история Чеченской войны, это история реальной личности Хаджимурата, который ушел от Шамиля к русским, потом бежал от русских, был настигнут, по дороге убит. Но почему Хаджимурат уходит от русских? Почему он приходит к русским, это понятно, потому что он, так сказать, не поделил власть с Шамилем. Обиделся на Шамиля. А вот почему он уходит от русских? А от русских он уходит потому, что Шамиль взял в заложники его жену и сына и грозится сына ослепить. И вот когда Хаджимурат это узнает, все остальное, все остальные соображения летят просто к черту. Семья оказывается главным. И он уходит от русских, по дороге его убивают. Так что без семейной темы представить Толстого нельзя. Это для него тема важнейшая. Одна из самых интересных его тем, хотя в какой-то степени и роковая в его жизни. «Дети Толстого» и «Софья Андреевна Толстой» – это отдельная очень интересная тема. Все дети Толстого были очень, ну, те, кто дожил до зрелого возраста, были очень яркими и очень непохожими людьми. Вот это удивительно, они все не похожи друг на друга. И Сергей, и Илья, и Лев, и Татьяна, и Мария, и Александра, и Андрей, и Михаил. Вот я перечислил тех детей, которые дожили либо до зрелого, либо даже до преклонного возраста. Они все были очень разными людьми. Но при этом во всех них было что-то общее, вот что-то толстовское. Сам Толстой любил говорить, что толстые дикие. Вот в толстовской породе есть что-то дикое. Дикое не в смысле невежества, конечно. Они были очень образованными людьми, знали несколько иностранных языков, читали огромное количество книг и так далее. А дикость в смысле неприятия никакого такого стандарта внешнего. Вот они были все нестандартными людьми. Отношения с отцом были сложные достаточно. Причем сложные были больше у сыновей с отцом. Дочери Татьяна, Мария, Александра, они были абсолютно преданы отцу. Первыми секретарями Льва Николаевича были дочери. Сначала Татьяна, потом Мария, потом Александра. Уже только в конце жизни у него появились, собственно, секретари Николай Николаевич Гусев, Валентин Булгаков. А до этого это, в общем, все делали дочери. Переписывали за отца, вели его многочисленную, очень обширную переписку со всем миром, помогали в этой переписке и так далее. А сыновья все-таки жили своей жизнью. И Сергей, и Илья, и Лев, и Андрей, и Михаил. У них у всех были свои семьи. У Льва, Льва Львовича, очень многочисленная семья. Он был женат на шведке. Достаточно многочисленная семья была у Ильи. Своя семейная жизнь была у Андрея, у Михаила. После революции так уж случилось. Но Андрей, он умер еще до революции. Остальные дети, все за исключением Сергея, самого старшего, оказались за границей. Вообще революция, она, конечно, рассеяла толстых, не только детей, но и внуков Толстого и Софьи Андреевны, рассеяла их по всему миру. И сегодня потомки Толстого в основном проживают за границей. Это произошло именно в силу революции, гражданской войны. Чтобы понять, почему они оказались за границей, достаточно сказать, что его младшую дочь Александру два раза арестовывали. И вытаскивал ее из заключения к как раз Владимир Григорьевич Чертков, у которого были просто связи с большевиками достаточно тесные. И поэтому Александра тоже в конце концов эмигрировала. Все дети были очень разные, отношения с отцом, особенно у сыновей, были сложные. В силу чего? Очень трудно быть сыном гения именно мальчику, да, потом юноше, потом зрелому мужчине, потому что они все были самобытны, они все были индивидуалисты такие, они все хотели как-то реализоваться в этой жизни. Больше того, например, Илья был очень талантливым писателем. Его талант признавал Иван Бунин. Написал драму, написал повесть, писал несколько рассказов, но он не стал писателем. Причем сознательно не стал писателем, потому что понимал, что становиться писателем при таком отце невозможно. Тебе будут все время указывать на отца. Лучше отца ты не напишешь. А вот со Львом Львовичем в этом смысле произошла трагедия, потому что он хотел стать писателем и стал писателем. Еще имя у него было Лев. Вот представьте себе, как ему подписывают свое произведение. Псевдоним придумают, но все равно будут знать, что ты сын Толстого. Да еще и Лев Толстой. Поэтому он подписывал Лев Толстой-младший. Но, конечно, таланта отца у него не было. Да, главное, гения отца у него не было. И это его мучило всю жизнь. И, в общем, привело к тому, что, в конце концов, он просто возненавидел отца и вступил в жесточайший конфликт с ним. Но, тем не менее, дети Толстого все-таки, безусловно, любили. Это видно по их мемуарам, по их дневникам. Почти все они оставили замечательные совершенно воспоминания об отце. Ну и, конечно, самой выдающейся личностью из них стала Александра, которая дожила до 95 лет, которая организовала Толстовский фонд в Америке. Это грандиозная совершенно организация, которая помогала всем беженцам. И не только русским, вот всем, так сказать, беженцам от разных войн, гражданских и так далее, которые оказывали за границей. К ней с невероятным уважением относились там американский президент, ей посылал поздравительные телеграммы с юбилеем Солженицын. Она дожила до 95 лет и была такой, безусловно, незаурядной личностью.
Следующая лекция «Лев Толстой и религия».